Добрый вечер. В студии Евгений Бунтман. И на связи с нами адвокат Илья Новиков, который будет высказывать свое особое мнение. Илья, добрый вечер.
Здравствуйте.
Пленки по делу Шеремета. Насколько это важно? Насколько, какое общественное значение у них?
Ну, у них разное значение, наверное, в Киеве, где я сейчас нахожусь, о котором я с вами говорю, в Белоруссии и, наверное, третье какое-то значение в России, потому что для России это все-таки сюжет боковой. Он выглядит такая пристройка к истории с Навальным, потому что все понимают, что Лукашенко с Путиным, они вот где-то на каких-то значит, таких уровнях имеют что-то общее. Да? Что если невозможно представить, что один убивает, значит, наверное, сложно представить, что другое. Если возможно что представить, что убивает, значит, ну, наверное, второму тоже задать проще. А в Беларуси я не буду комментировать, как я там сейчас не нахожусь, мне трудно оценить. А вот в Киеве это действительно такой важный сюжет. Причем он важный не сам по себе, он важный в контексте того, что убийство Шеремета, если помните, оно там развивалось, его расследование развивалось так очень нелинейно. То есть сразу же первые дни после убийства, когда появились записи с камер наблюдения и стало понятно, что вот есть какой-то след, было такое ощущение, что вот с этим сейчас быстро разберутся. Потом было затишье на 2 года, и потом внезапно объявляют, что арестованы трое волонтеров, один из них до сих пор сейчас находится в СИЗО. Это дело вообще в Украине известно как дело Рифмастера. Рифмастер – это позывной от человека, который проходит как главный обвиняемый по этому делу. И с самого начала это дело подавалось как такой большой персональный achievement такой, да, ачивка, как это говорят. Достижение, персональное достижение министра внутренних дел Украины Авакова. И на это было очень много всего завязано и информационно, и пиаровски, и как-то так аппаратно, наверное, тоже было завязано. И с самого начала было такое определенное раздвоение. То есть та часть вот украинского общества, там, истеблишмента, прессы и так далее, которая патриотическая, да, то есть в контексте Украины патриотический и антироссийский – это, в общем, сейчас одно и то же. Что не стоит подчеркивать в России, но, в общем, это действительно правда. Потому что есть там люди, которые, условно говоря, топят за партию ПЗЖ, и вот у них там в России это не так плохо, и Путин не так плохо, есть более-менее все остальные, которые в рамках этого спектра в основном соглашаются, что Путин – это плохо, Россия – это тоже не очень хорошо. И вот у патриотического сегмента в СМИ и в блогосфере с самого начала был такой тезис, что вот этих людей Аваков подставил, потому что ему нечем было подтвердить, что он что-то стоит, как министр внутренних дел. Вот он выдал это как такое знаковое дело. Зеленский ему это поддержал, то есть Зеленский тоже выступил, что не очень типично для президента на пресс-конференции. Фактически сказал, что он верит в эту версию. А дальше, вот в течение последнего примерно года, шло такое и в судах, то есть заседаниях судов разных, и в общественном мнении, да, шла такая борьба тезисов. Вот что из этого там убедительнее, да? Вот с одной стороны, есть какие-то записи телефонные, а с другой стороны, есть там видеозапись, на которой видно, что люди вроде не того роста идут к машине Шеремета.
Что... Но можно сказать, что это дело разваливалось постепенно?
Нельзя сказать, что оно разваливалось, потому что оно в него вложено слишком много ресурсов. А как может развалиться дело? Оно может развалиться либо в результате того, что суд решит, что нет состава, да, или не доказано. До этого пока еще не дошло. Никакого приговора пока еще нет. Либо оно может развалиться, если сторона обвинения сама сдаст назад и скажет, что извините, мы ошиблись. Вот. Это нет, такого делать не собирается, по-моему.
Такое вообще и возможно?
Последний комментарий. Ну, в теории возможно, и даже на практике возможно. Просто это обычно происходит по делам, в которых нет такого резонанса, отвратительное слово. Тем не менее, уже дали понять в украинской генпрокуратуре, что они не считают, что с появлением этих пленок случилось что-то экстраординарное, что это все еще нужно проверять, что пленки это к делу не подошьешь, и непонятно, кто там говорил, когда это было. В общем, такой стандартный маневр уклонения. Хотя совершенно понятно, что в контексте этого дела и в целом в контексте того, что оппозиция говорит власти, что вы власть не можете бороться с реальной преступностью, поэтому вы сажаете волонтеров. А власть говорит, что нет, вы не правы, мы боремся с реальной преступностью, вот это реальная преступность. В контексте вот этого дискурса понятно, что это нужно будет комментировать как-то по сути. То есть нужно будет в конце концов сказать, что это да, это Зайцев, и это не Зайцев, считает украинская генпрокуратура. И нужно будет сказать, эти пленки подлинные или не подлинные. Вот этого пока, как прокуроры обозначили, они не собираются этого говорить, они собираются пока что занимать уклончивую позицию. Это, конечно, никого не устраивает.
Илья, с юридической точки зрения я хотел у вас уточнить. Такие пленки, которые попадают, ну, либо там неизвестно откуда, либо там откуда-то попадают, но невозможно там до конца, может быть, подтвердить, там, редактировались они или не редактировались. Как с ними обращаться в рамках уголовного дела? Можно ли их подшить к уголовному делу как доказательство? Или наоборот?
На это нет какого-то простого ответа. Я бы сказал, что честный следователь и честный непредвзятый судья с этими пленками должен обращаться осторожно. В том смысле, что не брать их сразу на веру, как нечто уже совершившееся.
Ну, там экспертиза фоноскопическая, там и так далее, да?
И экспертизы бывают разные, и качество этих экспертиз бывает самое разное. Но в отличие от там, других стран, где есть такая штука, как доктрина плодов отравленного дерева, юристы понимают, о чем я говорю.
Объясните не юристам.
Переводя на простой язык, если полиция нарушила закон где-то в начале и получила какой-то материал с нарушением закона, то не только этот материал сам должен уйти из дела, но должны уйти все последующие материалы, которые, может быть, сами по себе получены без нарушения, но вот они изначально ущербны, потому что нарушение случилось раньше. Uh-huh. Вот у нас такого жесткого видения нет. И с моей точки зрения, что применительно к этой записи, мы что-то называем их все пленками, как будто у нас на дворе 80-е годы.
Это по старой привычке, да?
Да, это записи цифровые, конечно же. Что делает чуть менее надежную экспертизу, ну, это другой разговор. В общем, все эти записи, они, в отличие от того, как это выглядит в кино, когда вот появляется в драматический момент какой-нибудь судебной травмы, появляется там внезапно флешка, и все понимают, что ах, вот оно, да.
Еще включают на большой экран,
вот это, да,
и
да, все вот слышат. Да, вот это вау-эффект, он, конечно, в нормальном суде не работает. А что работает в нормальном суде? Работает возможность проверить релевантные факты. То есть, если утверждается, допустим, что запись сделана там-то и тогда-то, нужно проверить. Вот люди, которые на этой записи присутствуют, они вообще были в том месте, в то время? Если не были, то факты, которые упоминаются на этой записи, можно проверить другим путем. И в этом смысле такого рода записи, они редко бывают каким-то окончательным таким доводом в одну сторону и в другую сторону. Очень часто бывают первым звеном цепочки, которая начинает разматываться. Поэтому разговор о том, можно ли сейчас подтвердить, что эти слова говорил председатель КГБ Беларуси, и этим поставить точку, такой разговор он бессмысленный. С подтверждения того, что действительно говорил этот человек, начинается только проверка того контекста, в котором эта запись сделана. Да, пока выглядит правдоподобно. Я не сомневаюсь, что мы рано или поздно, и скорее рано, наткнемся на ситуацию, в которой там сначала несколько экспертиз скажут, что запись подлинная, а потом будет каким-то другим путем неопровержимо доказано, что это вот новая с помощью искусственного интеллекта сделанная такая высокого уровня подделка. И это, в общем, вот все разговоры такого рода сразу направят в другое русло. У нас сейчас одна конспирология, что любая запись – это вот неопровержимая окончательно, потом пойдет другая конспирология, что любая запись ничего не значит. Неправильно, но и другое. Просто и те, и другие факты проверяются.
Ну вот каждый раз, когда мы говорим про эти записи, которые, может быть, к России относятся косвенным образом некоторым, хотя надо отметить, что Шеремет в это время, ну, предположительно, когда велся этот разговор, был в Москве, не в Киеве, не в Минске, а в Москве был в 2012 году. Ну вот, и мы держим все время в уме и разговор Навального с господином, предположительно, господином Кудрявцевым, который был на другой стороне. Ну вот давайте представим такую вот прекрасную Россию будущего, где расследуют покушение на убийство Навального. Вот такой разговор Навального с Кудрявцевым, где Навальный представляется не собой, а помощником секретаря Совета Безопасности. Его можно было бы подшить к делу?
Ну, почему нет, да, конечно. С теми же оговорками, да, что сам по себе разговор – это только первая ступенька длинной лестницы. Помимо того, чтобы подтвердить, что действительно Кудрявцев эти слова сказал, может быть, действительно их сказал, да, нужно проверять каждый из этих фактов. Был ли такой звонок в это время? Могли ли те люди, о которых он говорил, находиться в то время и в том месте? Вписывается ли это в общий контекст? Если вписывается, то прекрасно, это только подкрепляет общую позицию. Если нет, значит, надо выяснить, почему.
И неважно, каким путем был добыт этот разговор, была добыта эта откровенность.
Смотрите, вот это попытка юридического пуризма, когда речь идет о ситуации, когда государство явно пренебрегает обязанностью расследовать, она, на мой взгляд, не имеет шансов на успех. И вообще любые разговоры про то, что в ситуации, когда вот есть человек, который говорит, меня хотели убить, это не обязательно должен быть Навальный. Гораздо чаще это будет какой-нибудь безвестный там, мужик из поселка городского типа, который прибегает в свою родную милицию, и там, да, как в советском таком детском стишке, да, там сказали этой тете, вот убьют, тогда придете.
Да-да.
Только у этого нашего мужика или нашей тети, у него, конечно, нет ни этой записи, ничего этого нет, у него есть только там, озабоченность того, что завтра утром он может проснуться, а голова в трубочке. А заниматься пуризмом и говорить, что вот вы знаете, вот ни в коем случае суд не может принимать во внимание запись, которая была сделана без соблюдения, допустим, там, закона об оперативной законодательности. Но это только значит, что если суд будет последовательно отговариваться вот такими вещами, он, если у него был еще какой-то для этого авторитет, он будет терять. Потому что вопрос не в том, как запись была получена, это по-другому будет выглядеть в ситуации, когда эту запись пытается представить следствие, да, которое получено, когда дело, допустим, уже шло, вот на чем постоянно ловятся следователи. Да, то, что есть ОРМ, и этот ОРМ был проведен криво, косо, без соблюдения порядка, его потом пытаются впихнуть в дело. Вот здесь две принципиальные разницы. Когда частный человек собирает какие-то материалы и просит их потом проверить, ему отказывают. И говорят, что мы не будем это проверять, потому что вы частный человек. И когда следователь, у которого есть все полномочия, который мог это сделать правильно, по каким-то причинам, неважно каким, ему было лень, он косорукий, у него там 20 таких дел, по всем говорят сроки. Это неважно абсолютно. Он этого не сделал. И вот есть такой тоже такая старая юридическая доктрина, которая в России не прижилась, ее Верховный суд прямо сказал, что это вот все ересь, этого не нужно. Но доктрина-то, в общем, на пустом месте возникла, что должна быть определенная асимметрия в том, как оцениваются доказательства. Государству, на стороне которого сила, деньги, власть, возможности, должно быть позволено меньше, чем частному человеку, который защищает свой частный интерес. Ну и, конечно, в ту же корзину идут все разговоры про... Я вообще хотел об этом поговорить под Новый год, поскольку традиционно новостей в начале года не очень много, и можно так-то больше говорить на отвлеченные темы. Мне вообще хотелось поговорить про то, как у нас злоупотребляют презумпцией невиновности и для чего это злоупотребляют. Допустим, есть некий человек, который рефлексирует над тем, что происходит вокруг него. И он понимает, что ну, нельзя или там опасно говорить, что Пригожин убийца, потому что Пригожин его за это засудит. И нельзя говорить, что Путин убийца, потому что Путин его за это посадит. И нельзя говорить, что Кадыров убийца, потому что Кадыров его за это убьет. Но раз он рефлексирует, он за что, в принципе, ему спасибо, потому что это в принципе говорит о нем скорее хорошо.
Рефлексировать вообще хорошо.
Да, рефлексировать вообще хорошо, не рефлексировать плохо. Раз он рефлексирует, он понимает, что вот этот страх, который заставляет его молчать в ситуации, когда, в принципе, он считает, что правильно говорить, это стыдная вещь. И ему стыдно, ему неловко перед собой. И вот эта моральная борьба внутренняя, она на самом деле очень благодатна. Когда ты думаешь, вот я тварь дрожащая или право имею, только не в контексте Раскольникова, не в контексте того, что нужно пойти и старушку зарубить. В контексте того, что происходят вещи, которые ты не хочешь молчать, но ты не заставляешь себя молчать, потому что вот боязно, да? И в этот момент, как в фильме «Карнавальная ночь», на сцене открывается теремок. Из теремка выходит юрист. И объясняет, что вот всех этих вещей нельзя говорить не потому, что, значит, страшно, да, а потому что есть презумпция товарища невиновности, которая священна, которая великий принцип, и она для Путина одинаковая, для Кадырова одинаковая, для всех она одинаковая, и вот пока суд не решит, вот нельзя таких предположение делать. Потому что это, в принципе, не потому что это неправильно, потому что это плохо. Да? Порядочные люди так не делают. И вот меня постоянно как-то рекрутируют на роль такого юриста, когда меня спрашивают, Илья, вот как же вот в контексте закона, вот как бы это прокомментировать? Если комментировать это в контексте закона без оглядки на контекст, да, без оглядки на то, что как вообще реальная жизнь устроена, то примерно так и получается. Но вообще,
контекст надо учитывать.
Она, в контексте да, надо учитывать. И жизнь, она вообще сложная штука, да, они не все написаны в книжке. Но меня очень смущает вот это деморализующее влияние каких-то общих правовых принципов, если понимать их плоско, да. Потому что презумпция невиновности, она Это тоже вот мои коллеги-юристы это, скорее всего, как-то ощущали, даже если на эту тему специально не задумывались. Она чем более широка, тем более она бессильна. Если вы учитесь на втором курсе юрфака, или на третьем, там, я не помню, по-моему, на третьем, и вы начинаете проходить уголовный процесс. И открываете учебник в параграфе по презумпции невиновности, и вы открываете уголовно-процессуальный кодекс в параграфе про презумпцию невиновности, и вы читаете, что ни один человек не может считаться виновным до тех пор, пока его вина не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда. Вроде звучит хорошо, да? Вы согласны с
этим? Звучит отлично, да. Это все,
прекрасно
это
звучит. Все знают. Начинаем разбираться.
Да.
Что такое вступивший в силу приговор суда? Это когда прошел суд первой инстанции. Ну, ладно, если приговор не обжаловали, тогда он через 10 суток вступает автоматически в силу. Но если его обжаловали, то должен пройти еще второй суд апелляционной инстанции. Все это время с приговора до решения апелляционного суда этого человека называют осужденный, и правильно называют, это термин закона такой, да, осужденный Петров. Все это время он во многих случаях будет содержаться по страже, и до этого момента, а уж если приговор убедительный и предусматривает лишение свободы, то и после этого момента. И тем не менее, на каком-то тонком правом уровне, теоретическом правом уровне, он все еще считается невиновным. А на что это влияет? Как это на него помогает?
Никакой,
по всей видимости. Потому что презумпция, когда она понимается широковещательно, как за все хорошее против всего плохого, она выхолащивается, она становится таким призраком самой себя. На самом деле, когда она работает? Она работает, когда у вас есть судья, есть присяжные, и судья фильтрует материал и понимает, на чьей стороне находится вот сейчас, в данный момент процесса, находится бремя доказывания. Вот обвинение говорит, что значит, Иванова убили, вот труп, а вот клетки Петров, мы считаем, что это он. А что может говорить Петров? Петров может говорить, что нет, Иванова не убили, вы ошиблись, это не его труп.
Угу.
В этот момент бремя доказывания какое-то все-таки переходит на Петрова. Крутись, не крутись, потому что если он ограничивается...
Который хотя бы говорит, это не я, да, это тоже
да.
Бремя доказывания.
Он может сказать, что да, убили Иванова, но это был не я, а я был в другом месте. Тогда у него появляется бремя доказывания, потому что он был в другом месте. Хотя с точки зрения вот той самой 14 статьи УПК, этого бремя доказывания как бы все еще нет. Это прокурор должен извернуться и доказать, что Иванов не был там и там. Чего на практике прокурор не делает, и суд прекрасно понимает, что и правильно не делает. Петров может говорить, что я его, ну как-то я причинил ему смерть, да, но я его не хотел убить, это был несчастный случай. Там выстрел на охоте, да. А может быть, это был не несчастный случай, это была неосторожность там, да. Я его толкнул, мы поссорились там в магазине, я его толкнул, он упал, ударился затылком. Может быть, я его сильно толкнул, но я его не хотел убить. Все это разные ситуации, они сопряжены с разными вещами. И вот в эти моменты презумпция невиновности оказывается полезной тому человеку, в интересах которого она как бы установлена, потому что она сужает круг того, о чем идет спор. А в те моменты, когда нам говорят, что вот давайте, значит, мы никого не будем называть никакими плохими словами, пока суд не решит, это, с одной стороны, поощряет трусость нашу, да, что плохо, закон не должен поощрять. Ну, по крайней мере, хороший закон не должен поощрять такие вещи.
Защищает от критики. Чиновников защищает от критики, получается?
Ну, от критики их скорее будет защищать новый закон о клевете, потому что никто не знает, что такое клевета в отношении неопределенного круга лиц. Этого я не знаю, я вам не могу это объяснить. Этого не знают люди, которые писали этот закон. Этого не знают судьи, которым его придется применять. Но все понимают, что как-то это будет работать.
Про следующий год, вот уже у нас наступил 21-й год, мы поговорим обязательно, по всей видимости, после новостей про всевозможные инновации, которые нас ждут с иноагентами, с запретом выходить на митинги, с клеветой в отношении неопределенного круга лиц, да, правильно я формулирую? Про Соболь и Навального.
Вы произнесли неправильно, но именно это написано в законе.
Хорошо. Что ждет Любовь Соболь с этим странным уголовным делом про посягательство на частную собственность? Или как там? Тут просто «Новая газета» изучила судебную практику применения 139-й части Уголовного кодекса. Ну, в основном это когда пьяный сожитель вторгается с топором, и то там какой-то штраф.
Вот смотрите фильм «Сияние». Вот в фильме «Сияние» там в предпоследних кадрах как раз 139-я статья.
Ну, то есть, когда...
Слушайте, я не хочу гадать. Любовь Соболь – это вообще герой нашего времени. Это вот как, там, да, если Навальный – Бэтмен, то Любовь Соболь – Робин. Uh-huh. И там, если Навальный Супермен, то Любовь, Соболь, какая-нибудь, кто там у нас Супермен?
Лоис и Кларк, да.
Да. А я сразу думал про Кларка и Льюиса, но это такой.
Uh-huh. Это другое.
Это экспедит, да. А, слушайте, давайте мы не будем гадать, что с ней получится сделать, а будем как-то ей помогать в том, чтобы с ней этого не сделали.
Как?
Потому что чем мы будем сейчас выходить на субботник и из-за палачей придумывать, как бы им похитрее сгалиться над хорошим человеком?
Как ей помочь? Как,
Как она попросит и как ее адвокат попросит? Адвокат вообще ценит, когда, ну, по своему опыту говорю, да, ценит, когда к делам клиентов общественно проявляют внимание, но бывает очень неудобно, когда начинается какая-то самодеятельность, о которой не просить. Поэтому слушаем, что скажет Любовь, слушаем, что скажет коллега Воронин, который защищает, и думаем, что мы можем для них сделать.
В конце прошлого года, 2020-го, у Навального сразу две заочные истории возникло. Одна со стороны ФСИН, про которую, мне кажется, даже ФСИН забыл на следующий день, не знаю почему. Ну, что Навальный там должен прямо сейчас явиться и показать себя. Вторая история с якобы растратой, мошенничеством, растратой денег жертвователей, если так огрублять. Какая перспектива у этого всего?
Ну, и то, и другое неправда. В том смысле, что ни у СИНа, ни у СК нет позиции. Какой второй вопрос? Что будет, да? Я не знаю, что будет.
Ну, нет, юридически это все бессмысленно, то, что они говорят, или нет? Я опять...
Давайте после новостей я вам расскажу одну историю, так, минут на 7 примерно, которая, как мне кажется, предельно ясно поясняет, что она сможет, точнее, может быть юридически. Я уже не буду ее начинать сейчас, что она не уместится, я не хочу ее разбираться. Это не связано с Навальным напрямую, но... имеет некий общий счет.
Давайте до новостей, тогда поговорим про клевету и про клевету. Что с этим делать нам? Вам, мне?
Ничего не делать, что можно с этим делать?
Ну, это можно как-то хотя бы уберечься.
Как? Можно махнуть на себя рукой, засунуть язык в задницу и не говорить ни про кого ничего. Да? Как в «Женитьбе Фигаро», что газетам разрешается печатать все, что угодно, кроме... того, что относится к политике, церкви, морали, закону и вообще любым вещам, которые к чему-либо имеют отношение. А если кто-то готов засунуть язык в задницу, ну, значит, он где-то в меньшей группе риска применительно к этому закону. Хотя и не 100%. Потому что когда закон написан от балды, он и применяется от балды. И когда какая-нибудь очередная мамаша в каком-нибудь родительском чате напишет, что, значит, вот учителя-драмоеды проедают наши деньги, очень много, что мамаша прилетит. А какому-нибудь публицисту, который поливает, значит, вот эти оппозиционеры, они все агенты и шпионы и так далее, ему не прилетит. Но что здесь можно обсуждать юридически? Да? Здесь как-то
нет, ясно. Я просто, например, не понимаю, в чем новизна, почему бы не применять какую-нибудь 282-ю, которая вот прекрасна в отношении разжигать рознь, в отношении социальной группы и так далее. Зачем плодить
сущности? Она не прекрасная. Она,
в кавычках, прекрасная.
Она довольно трудоемкая. Она не прекрасна с точки зрения людей, которые этим занимаются. Да, она довольно трудоемкая, и с ней были проблемы постоянно, потому что там экспертиза одна, экспертиза другая. Как-то есть общее понимание, что новая статья вводится для того, чтобы вот эту дубинку сделать как-то поухватистее и попроще в применении.
Просто неудобно работать надо было, да, приходилось с 282?
Да, приходилось работать. А здесь, поскольку нет никаких новых стандартов, нет никакой практики, вот она будет только формироваться, может, что работать не придется. Для того, чтобы успешно формировать приговор по этой статье.
Ну, тогда про остальное, про иноагентов и про правоприменительную практику поговорим после небольшого перерыва. Илья Новиков у нас в гостях, адвокат. Сейчас перерыв на новости и рекламу.
Половина восьмого в Москве, студия Яков Широк.
Особое мнение.
Это программа «Особое мнение». Наш гость, адвокат Илья Новиков. Про туманные перспективы следующего года, в том числе юридические, правоприменительные, вы обещали рассказать историю.
Да, я обещал рассказать историю, которая не история Навального, но она для меня, по крайней мере, такой маркер, как у нас могут развиваться все эти гипотетические новые дела про иноагентов. Я полтора года работал по делу краснодарской активистки Яны Антоновой. Uh-huh. Это одно дело из пачки дел, которые запустились параллельно в Екатеринбурге, в Краснодаре, в Ростове. Вот Анастасия Шевченко, это как раз вот та же ситуация, когда Яну обвинили в том, что она руководила отделением организации «Открытая Россия». Причем «Открытая Россия» Ходорковского, это зарубежная организация, по мнению Генпрокуратуры. Нежелательная в России, которая была признана нежелательной. И вот, значит, есть 204-я статья, которая запрещает руководство и участие в деятельности таких организаций. И там есть в этом деле, в отличие от других, ну, наверное, там предисловие, с которого нужно начать, что эта статья, в принципе, имеет право на жизнь, такое тебе, как она написана. Ну, написано, да, значит, работаем в рамках ее. А у этой статьи есть такой механизм, который больше всего российскому обществу известен по делу Дадина. Когда у вас есть несколько однотипных административок, там в случае с Дадинской статьей, так называемой 212-й прим, это участие в несогласованных митингах. Если вы три раза в течение полугода участвовали в митинге, то четвертый раз, хотя вы не делали ничего принципиально нового, делали все то же самое, для вас становится уже не административным, а уголовным делом. И по очень похожему принципу написано вот это вот 284-я прим.
С накопительным эффектом, да, таким?
С накопительным эффектом, да. Значит, там, правда, не полгода, а год, и не три, а два, но принцип тот же самый. Что лицо, которое дважды в течение одного года привлекалось к административной ответственности по статье 20.33 КУАП, то есть вот это самое участие в деятельности организации, значит, при третьем эпизоде, если он случился в течение года, подлежит привлечению к уголовной ответственности. Там санкция до, по-моему, 6 лет установлена. Лишение свободы. А с другими делами из этой обоймы, там у них по-разному развиваются их судьбы. В случае с делом Яны Антоновой промашка случилась у следователей на самом первом этапе, на этапе возбуждения дела. Они не учли, что вот этот год, что его нужно выдержать. Угу. Потому что, вот как написано на статье о законе, год прошел, сгорает, да, все, забыли. Угу. И они возбудили уголовное дело по трем эпизодам, которые случились в конце февраля и 3 марта 2019 года. Причем один из них был митинг к памяти Бориса Немцова. И там меня так немножко покоробило, хотя, с другой стороны, ничего удивительного, когда я читаю в этом заключении, что общественная опасность деяния Антоновой заключалась в том, что вот, значит, нужно было почтить память оппозиционного политика Бориса Немцова. Как будто, в этом есть что-то опасное.
Опасное дело, да.
И Немцова нельзя назвать никак по-другому, кроме как оппозиционный политик. Ну, человек, который писал это заключение, потом оно перекочевало в приговор. И вот он, кстати, вступил в силу, 5 декабря было решение апелляционного судебной инстанции. Там вся эта формировка прекрасным образом стояла. А чего они не учли? Они не учли, что у Антонова было три вот этих самых административных эпизода, первый из которых относился к 2017 году, и к началу 2019 он уже сгорел. А между вторым и третьим как раз уместились вот эти вот, три эпизода, и, в общем, в принципе, нельзя было возбуждать дело в такой ситуации. Мы это все сказали суду. Суд не впечатлился, и суд, по сути, переписал обвинительное заключение. С маленьким уточнением. Нам сказали, вот вы знаете, значит, лицо считается привлеченным к административной ответственности в течение года с момента окончания, с момента уплаты штрафа, по сути, поскольку там был штраф, чтобы не усложнять эту конструкцию. Вот она штраф когда уплатила? Тогда-то, значит, с этого момента год не прошел, все, нормально, считаем, что привлечена.
Прекрасно.
А к апелляционной инстанции я вытащил из рукава документ, который представляет собой ни много ни мало, как позицию Верховного Суда России. Даже не по конкретному делу, потому что Верховный Суд, он часто, вы знаете, как вот принцип, который я называю «звонок не для вас, а для учителя». В нормальной ситуации это называется прецедент, и если вы однажды решили что-то вот таким образом, то вы не можете решить другое дело другим образом, не объяснив, чем они отличаются. А когда у вас право работает по принципу закон, «звонок не для вас, а для учителя», и «закон не для вас, а для суда», то, ну, Иванова решили так, Петрова решили так. В принципе, дела похожие, но чем будем вам объяснять, почему? Покачено. И в данном случае речь не про это. Речь про то, что в 2000 каком-то там, в 2015, по-моему, году парламент Кабардино-Балкарии внес в Государственную Думу законопроект об ужесточении санкций за продажу алкоголя несовершеннолетним. Где имение, где наводнение?
Казалось бы,
где
связь?
Где продажа? Связь такая, что эти статьи написаны одинаково, были на тот момент.
Как это?
А, значит, та же самая схема. Значит, один раз вы продали алкоголь несовершеннолетним, вас за это привлекли административно. Угу. Если в течение, тогда было написано, полугода, вы еще раз продали, еще раз вас привлекают, то это уже уголовно. И что нам сказал парламент Кабардино-Балкарии? Значит, плохая формулировка, товарищи депутаты. Вот там у вас написано, лицо привлекалось к ответственности, а если бы вы написали, лицо считалось подвергнутым наказанию, тогда можно было бы считать не полгода, а год полноценно. С предыдущей оплатой штрафа.
Так.
То есть, и на это законопроект его проголосовали, естественно, приняли, Путин подписал, все прошло на ура. Но в процессе подготовки этого законопроекта образовалось заключение правительства, которое подписал Приходько. Тот Приходько, который плавал с рыбкой.
Да-да.
Но все-таки вице-премьер. Где было написано, что да, прав парламент Кабардино-Балкарии. Значит, вот если закон понимать так, как он написан, и как тогда было написано 151-я принстатья, и как сейчас, все еще до сих пор написана вот эта 284-я статья, по которой судили Антонов. Если он останется действительно в таком виде, то да, получается, что это ограничивает срок. Поэтому нужно заменить слова «привлекался» на слова «подвергнут наказанию». И Верховный суд в лице заместителя председателя Давыдова тоже, значит, поставил под этим свою подпись. Это на самом деле такой мощный вексель, что вы сказали, что вы закон будете понимаете и будете понимать вот так. Что если в законе написано «лицо привлекалось к административной ответственности», то вы не принимаете внимание, когда платился или не платился штраф, вы считаете от звонка до звонка. Вот. 1 марта по 1 марта следующего года. Там. 1 октября по 1 октября следующего года. И у нас есть документ, где Верховный суд пишет черным по белому, как этот закон нужно понимать, как вот эту формулировку вообще нужно понимать. И у нас есть Краснодарский краевой суд, который говорит, нет, ну мы считаем по-другому.
И что с этим делать?
А как же Верховный суд ваш есть? Ну, вот так. Да? И к чему я все это рассказываю? К тому, что вот попытки сейчас что-то как-то на перспективу анализировать, что же там нам написали в законе про иноагентов, и, значит, вот какие же там есть тонкости? Вот, наверное, если вести себя вот так, это будет подпадать, а вот если не так, то это не подпадает. Там уже начинаются какие-то, конкретно аналитика у коллег уже идет, что, значит, вот, значит, что такое получение средств из-за рубежа. Это вот вам должны там эти деньги передать, или вам, может быть, долг должны вернуть, и тогда это не будет считаться. Или любой перевод считается. И все это упирается в великолепное Покачину. Вот как скажут Покачину, так Покачину и будет.
Но адвокатов это должно ввергать в отчаяние. Вас это не ввергает в отчаяние?
Слушайте, мы уже в этом отчаянии родились и в нем живем профессионально. Да? И это отчаяние – это не повод как-то опускать руки и накрываться простыней и ползти на кладбище. Это просто значит, что мы изначально помещены в очень жесткие рабочие условия. Ну, а что делать? Такие у нас условия. Значит, будем работать в них.
Дела
История Антоновой, на всякий случай, да, чтобы там не возникло ощущение, что человека держат в тюрьме, да, значит, пока что она вылилась в 240 часов обязательных работ для нее. Хотя мы видим, что уже пошла вторая серия, уже там формируют новые административные, значит, протоколы на нее, и уже есть первое решение суда, и, по-моему, даже второе решение суда. То есть там есть какое-то, видимо, ощущение у Краснодарской прокуратуры, что все-таки с первым делом что-то может пойти не так. И на всякий случай нужно иметь запасное, что, конечно, дико цинично и ничего общего не имеет с заявленными, даже с заявленными целями этого закона. Не то, что там с нормальными целями закона. Но, тем не менее, вот так. Поэтому давайте не будем рассуждать на тему того, как же не стать иностранным агентом. Никак не стать. Стать можно в любую секунду.
Можно рассуждать на тему, вот, ну, понятно, что приговоры будут, понятно, что будут решения судов по иностранным агентам, и показательные будут. Всевозможные процессы. Страсбург что с этим будет делать? Ну, вот просто юридически. Это же лишение гражданских свобод практически.
Лет через 6, через 7, может быть, там в оптимистичном варианте через пару лет, хотя вряд ли. Страсбург скажет, что так нельзя было делать.
Нельзя почему?
И присудят там, ну, по разным причинам. Вообще у адвокатов, которые специализируются на Страсбурге, вы можете позвать Карину Москаленко, например, да, и она вам объяснит там со всеми нюансами, как это происходит. Но суд, как правило, принимает самое экономное решение. Если можно написать, что какой-то закон, там, допустим, да, нарушает право на выражение мнения, то они не будут глобально вникать в то, как суд по этому делу. А адвокаты, наоборот, стараются получить как можно с одного дела как можно больше стрясти яблок. То есть, да, что суд признал и неправильность закона, и нарушение процедуры, и так далее, и так далее. В случае с Антоновой, что далеко не ходить, я не знаю, что там по поводу статьи скажут Страсбургский суд, Европейский суд правом человека. У нас в этом деле был какой-то такой... Вот если бы я для студентов, когда еще преподавал, сочинял казус для семинара на тему... Вот придумайте, как бы нам в одном свидетеле сосредоточить как можно больше нарушений 6 статьи Европейской конвенции. Чтобы не разбивать это на трех, а чтобы это был один человек. Вот казалось, что там прокуратура ровно работает по этой задаче. Значит, у нас свидетель, главный свидетель, который подтвердил совершенно убийственные для Антоновой обстоятельства. То, что она... у памятника, по-моему, Высоцкому в Краснодаре, значит, в годовщину убийства Немцова стояла в пикете. Невероятная, конечно, вещь, да? Значит, да. Вот чтобы подтвердить это обстоятельство, ужас, значит, нам привели человека, да не привели, точнее, да, мы его так в суде не увидели, потому что он умер. Он умер после трех попыток вызвать его на заседание суда, нам привозят вместо него свидетельство о смерти со словами, что вот вы знаете, значит, Сланов, как его там звали, Валерий, по-моему, могу напутать, в общем, его фамилия Сланов.
Минутку у нас, Илья, что осталось, вот, да, меньше.
Да, что он умер, а до этого мы выясняем, что у него, судя по всему, было 5 судимостей, наркотики, кражи, грабежи. К этому всему мы выясняем, что он неизвестно как спустя полтора месяца оказался в кабинете у следователя и сказал, что вот я полтора месяца назад проходил по улице и видел гражданку. И все это вот так вот слеплено в одного человека, и суд-то все проглотил. Ну, наверное, про это со стороны суд тоже может что-нибудь сказать, но это будет через 6 лет.
Спасибо большое. Это было особое мнение адвоката Ильи Новикова. Говорили про совсем нерадужные перспективы следующего года. В 21 час «Невзоровские среды» с Александром Невзоровым. В 22 часа программа «49 минут», посвященная Майку Пенсу, вице-президенту США пока еще. Спасибо большое, Илья, и всего доброго.
«Эхо твоего города» вместе с радио «Эхо Москвы».